Задачи пролетариата в нашей революции. Проект платформы пролетарской партии. Полное собрание сочинений, пятое издание, том 31, страницы со 149 по 186. Написано 10-23 апреля 1917 года. Послесловие 28 мая 10 июня 1917 года. Напечатано в сентябре 1917 года в Петрограде отдельной брошюрой издательством «Прибой». Подпись Н. Ленин. Печатается по тексту брошюры. Историю написания работы «Задачи пролетариата в настоящей революции» смотри в послесловии. Настоящий том, страницы со 184 по 186. На странице 150 помещена иллюстрация. Страница 151. Переживаемый исторический момент в России характеризуется следующими основными чертами. Классовый характер происшедшей революции. Первое. Старая царская власть, представлявшая только кучку крепостников-помещиков, командующую всей государственной машиной, армией, полицией, чиновничеством, разбита и устранена, но не добита. Монархия не уничтожена формально. Шайка Романовых продолжает монархические интриги. Гигантское землевладение крепостников-помещиков не ликвидировано. Второе. Государственная власть в России перешла в руки нового класса, именно буржуазии и обуржуазившихся помещиков. Постольку буржуазно-демократическая революция в России закончена. Оказавшаяся у власти буржуазия заключила блок, союз с явно монархическими элементами, проявлявшими себя неслыханно усердной поддержкой Николая Кровавого и Столыпина-Вешателя в 1906-1914 годах, Гучков и другие правее кадетов стоящие политики. Новое буржуазное правительство Львова и компании пыталось и начало вести переговоры с Романовыми о восстановлении монархии в России. Это правительство под шумок революционной фразы назначает на командные места сторонников старого порядка. Весь аппарат государственной машины, армию, полицию, чиновничество, это правительство старается как можно менее реформировать, отдав его в руки буржуазии. Страница 152. Революционному почину массовых действий и захвату власти народом снизу, это единственной гарантией действительных успехов революции, новое правительство уже начало всячески препятствовать. Срок созыва учредительного собрания это правительство до сих пор даже не назначило. Помещичьего землевладения, этой материальной основы крепостнического царизма, оно не трогает. К расследованию действий, к оглашению действий, к контролю монополистических финансовых организаций, крупных банков, синдикатов и картелей капиталистов и тому подобного, это правительство и не помышляет приступить. Самые главные, решающие министерские посты в новом правительстве, Министерство внутренних дел, Министерство военное, то есть командование армией, полицией, чиновничеством, всем аппаратом угнетения масс, принадлежат заведомым монархистам и сторонникам крупного помещичьего землевладения. Кадетам, республиканцам вчерашнего дня, республиканцам поневоле предоставлены второстепенные посты – прямого отношения к командованию над народом и к аппарату государственной власти не имеющие. Керенский, представитель трудовиков и тоже социалист, не играет ровно никакой роли, кроме усыпления народной бдительности и внимания звонкими фразами. По всем этим причинам, даже в области внутренней политики, никакого доверия новое буржуазное правительство со стороны пролетариата не заслуживает, и никакая поддержка ему недопустима с его стороны. Страница 152. Внешняя политика нового правительства. Третье. В области внешней политики, которая теперь в силу объективных условий выдвинута на первый план, новое правительство является правительством продолжения империалистской войны, войны в союзе с империалистскими державами Англии, Франции и так далее, из-за дележа капиталистической добычи, из-за удушения мелких и слабых народов. Страница 153. Подчиненная интересам русского капитала и его могучего покровителя и хозяина, богатейшего во всем мире англо-французского империалистского капитала, новое правительство, вопреки пожеланиям, высказанным самым определенным образом от имени несомненного большинства народов России через Совет солдатских и рабочих депутатов, не сделало никаких реальных шагов к прекращению бойни народов из-за интересов капиталистов. Оно не опубликовало даже тех тайных договоров заведомо грабительского содержания о разделе Персии, о грабеже Китая, о грабеже Турции, о разделе Австрии, об отнятии Восточной Пруссии, об отнятии немецких колоний и так далее, которые заведомо связывают Россию с англо-французским империалистским грабительским капиталом. Оно подтвердило эти договоры, заключенные царизмом, который в течение веков грабил и угнетал больше народов, чем другие тираны и деспоты. Царизмом, который не только угнетал, но и позорил и развращал великорусский народ, превращая его в палача других народов. Новое правительство, подтвердив эти позорные разбойничьи договоры, не предложило всем воюющим народам немедленного перемирия, вопреки ясно выраженным требованиям большинства народов России через Советы рабочих и солдатских депутатов. Оно отделалось торжественными, звонкими, парадными, но совершенно пустыми декларациями и фразами, которые всегда служили и служат в устах буржуазных дипломатов для обмана доверчивых и наивных масс угнетенного народа. Четвертое. Поэтому не только не заслуживает новое правительство ни малейшего доверия в области внешней политики, но и предъявлять ему дальше требования о том, чтобы оно возвестило волю народов России к миру, о том, чтобы оно отказалось от аннексии и так далее, является на деле лишь обманом народа, внушением ему неосуществимых надежд, оттяжкой прояснения его сознания, косвенным примирением его с продолжением войны, истинный социальный характер которой определяется не добрыми пожеланиями, а классовым характером ведущего войну правительства, связью представляемого данным правительством класса с империалистским финансовым капиталом России, Англии, Франции и прочих, той реальной действительной политикой, которую ведет этот класс.